Говорит Радио Свобода. Боятся ли в Кремле митингов в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала?
Москва! Отдай Фургала! Москва! Отдай Фургала! Москва! Отдай Фургала!
Нужна ли сейчас деноминация российского рубля?
Мы спокойно обходимся нашими деньгами, так что если мы не будем каких-то деноминаций проводить, то спокойно будем жить и дальше.
Сможет ли президент Польши Анджей Дуда вести себя более независимо после переизбрания на второй срок?
Первый президентский срок существует для того, чтобы избраться на второй срок, а второй срок для того, чтобы войти в историю.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 13 июля. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл с негласным визитом в Хабаровск, где уже несколько дней продолжаются митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Давайте послушаем, что происходило на одном из этих митингов.
Я хочу сказать за Фургала, знаю его с 16 лет. Он начинал учиться с моей подругой в Благовещенском мединституте. Долго следила за ним. И было такой случай, когда я обратилась в эту партию. И мне помогли в течение 3 часов. А был такой случай, когда я обратилась в партию «Единая Россия». Это буквально 3 года назад. Мне сказали, идите отсюда, у нас есть другие вопросы. Будем мы еще с вами решать ваши личные вопросы. И это было правда. И я ненавижу эту партию. Пусть убирают руки от нашего края. Они здесь не нужны.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, полпред президента Юрий Трутнев встретился с руководством силовых структур региона, а также провел закрытое совещание с рядом должностных лиц краевого правительства. Напомню, что Сергея Фургала обвиняют в организации 2 убийств и покушении на убийство. На губернаторских выборах в 2018 году он с подавляющим перевесом победил кандидата от партии «Единая Россия». Сам Фургал представляет ЛДПР. Мой собеседник, президент фонда «Петербургская политика», Михаил Виноградов. Бросается в глаза, что вчера в итоговых телевизионных программах вообще не было ни слова о тех протестах, которые начались в Хабаровске после ареста местного губернатора. Говорит ли, по-вашему, это о том, что в Кремле просто испугались происходящего?
Ну, я думаю, что реакция разная. Понятно, что российское телевидение достаточно выборочно освещает те или иные события, поэтому рефлекс не показывать то, о чем не было четкой понятной команды, он вполне понятен. Хотя мы видим, что по интернету запустили разные версии о том, что эта команда Фургала все устроила, все было организовано и так далее. то есть есть желание переключить повестку из такой общественного гнева, что называется, в такую заказную кампанию, пока все-таки не принято решение выводить этот темник, что называется, на телевизионный уровень. Пока, ну, с одной стороны, есть желание объяснить самим себе, что ничего страшного не произошло. С другой стороны, конечно же, в условиях, когда политические акции, вообще массовые акции, находятся фактически под запретом, любая массовая акция становится остро политической и получает большее значение, чем подчас заслуживало бы в ситуации многообразия массовых общественных акций.
Ну а как вы считаете, следует ли ожидать жестких мер со стороны Москвы в отношении тех, кто эту акцию проводил?
Ну, опять же, есть попытка показать, что у всего этого были организаторы, и они, возможно, несут ответственность, хотя мы видим, что акции носили вполне мирный характер. Мне сложно себе представить, что есть настроены какие-то жесткие разгоны на силовые акции по пресечению любых общественных волнений. Скорее было бы логично ждать, что Москва надеется, что все успокоится. Помните, были когда-то волнения в Кемеровской области после трагедии в торговом центре, достаточно острые, достаточно серьезные, которые привели к смене власти в Кемеровской области. Но потом все рассосалось, и сегодня Кемеровская область опять в числе рекордсменов по голосованию за власть. Был Приморский край, где всегда Владивосток плохо голосовал за власть, где провалили кандидата в 2018 году, кандидата власти на губернаторских выборах. Но сегодня удалось ситуацию как-то взять под управление, и выплеска негатива почти не происходит. Поэтому интрига в том, ведет ли выплеск серьезной общественной энергии к нагнетанию ситуации, к появлению протестующих некой собственной стратегии, либо же за этим выплеском не следует дальнейших действий, наоборот, наступает некоторое успокоение, ощущение высказанности, выговоренности, некого предъявления собственного морального выбора, за которым не следует какой-то политической тактики. Я не удивлюсь, если в Москве рассчитывают, что ситуация сама собой как-то урегулируется, потому что следующего шага у протестующих нет. Но, конечно, сама стрессовая ситуация очевидна, и желание показать элитам разных регионов, что не стоит использовать массовые акции для подрыва доверия к тем или иным федеральным решениям, как то предполагало, такое желание, я думаю, присутствует и просматривается.
Еще одним, по крайней мере, внешним последствием ареста Фургала явился конфликт Кремля с ЛДПР. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил, что фракция этой партии вообще не будет участвовать в заседании Государственной Думы и так далее. Действительно ли произошло это обострение, либо мы опять имеем дело с таким экспрессивным выступлением Жириновского, или Кремль действительно вступил в какое-то противостояние с партией ЛДПР, которая, в общем, довольно давно уже играет такую сервильную роль в парламенте России?
Я не думаю, что отношения с ЛДПР были первичны, когда принималось политическое решение об аресте Фургала. И сейчас ситуация двойственная. Жириновский показал, что он готов повысить ставки, что он готов ситуацией максимально воспользоваться, но сказав А, не сказал пока Б, то есть нет никакого реального демарша в парламенте, нет ухода депутатов, нет подчеркнутых жестов, поэтому Жириновский показал, что он готов ожидать то ли развития событий, то ли некого торга. Сами по себе субботние события в Хабаровске показали, что ЛДПР может рассчитывать на некую такую общественную реакцию и может дальше повышать ставки. Но понимание, где здесь риторика возмущения, а где элемент такого политического расчета у сторонников Жириновского, такого понимания, мне кажется, тоже нет. Может быть, после субботы логично было бы ожидать некого дальнейшего повышения Жириновских ставок, но пока что его не происходит. Для оценки действий ЛДПР все-таки стоит подождать, перейдут ли слова в действие, или все останется таким подчеркнуто жестким, но, в общем, весьма аморфным по сути реакции.
Выступление в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала мы обсуждали с президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. Вы слушаете «Радио Свобода». С конца прошлой недели в России довольно активно обсуждается возможность деноминации российского рубля. Эти разговоры начались после публикации в газете «Ведомости», в которой руководитель информационно-аналитического центра «Аль-Пари» Александр Розуваев высказал мнение, что рубль после последней деноминации 1998 года обесценился достаточно, чтобы такую деноминацию провести. По его мнению, резкий рост количества наличных денег в России свидетельствует о том, что компания компании в целях выживания активно уходят в серые схемы расчетов, а граждане продолжают получать зарплаты в конвертах. Деноминация, по мнению Розуваева, позволит поставить под контроль такие операции и выявить незадекларированные доходы. Мой собеседник – профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. Дмитрий, хоть в какой-то степени может быть полезной для российской экономики деноминация рубля?
Ну, полезной может быть, но здесь надо понимать для чего. Деноминация – это чисто техническая вещь. Она даже не экономическая, а техническая. Если мы деноминируем наш рубль, то мы убираем лишние нули, становится легче считать. Купюры становятся несколько попроще. Я бы не сказал, что это очень важная вещь. Но, скажем, в 1998 году, когда у нас перед этим было несколько лет очень высокой инфляции, такая деноминация действительно серьезно упростила денежное обращение. Сейчас у нас инфляция с 1998 года не такая уж большая накопилась, поэтому острой потребности в деноминации нет, можно и без нее вполне жить. Но после деноминации несколько легче считать. Вот все, что я могу сказать.
Ну, некоторые говорят о том, что благодаря деноминации можно каким-то образом вывести какие-то серые финансы на свет, то есть люди, вынужденные менять деньги, будут вынуждены продемонстрировать, что эти деньги у них есть, либо они лишатся этих средств. Вот с этой точки зрения есть какая-то польза?
Если кто-то так говорит, то он говорит не о деноминации. Он говорит о конфискационной денежной реформе. И вот это совершенно разные вещи. То есть можно, конечно, их попробовать совместить, но надо четко понимать, что это вещи разные. В ходе деноминации, если взять именно деноминацию, можно чисто технически заменить одни купюры на другие. Вы приходите в магазин, платите купюры с большими нулями, а на сдачу получаете уже купюры нового типа. И в банкомате, когда вы получаете новые деньги, вы тоже получаете купюры нового типа. Вот это, собственно, деноминация. Если от вас требуют в какой-то ограниченный срок обменять какое-то ограниченное число денег на деньги нового образца и рассматривают, можно вам заменить эти деньги или нельзя, то это уже не деноминация. Это именно денежная реформа конфискационного типа. Такая реформа у нас проводилась в 1991 году, еще во времена Советского Союза, премьер-министром Павловым. А вот деноминация у нас проводилась в 1998 году, уже в России после распада СССР. Так что подчеркивают совершенно разные вещи, не надо путать одно с другим.
У деноминации, судя по всему, все-таки есть какой-то очень серьезный психологический момент. Люди ей, по-моему, не доверяют.
В 1998 году, через год после деноминации, у нас был серьезный финансовый кризис. Это был мировой кризис. Он начал разворачиваться еще за границами нашей страны с самого конца 1997 года. И вот когда этот финансовый кризис возник, происходил большой отток капитала. Причем начался он не с России, а с других стран, где никакой деноминации не было и вообще все было совершенно по-другому. Этот отток был в государствах Юго-Восточной Азии. Ну и вот в результате этого оттока капитала дело в августе 1998 года в России закончилось девальвацией. Я хочу подчеркнуть, что деноминация и девальвация – это совершенно разные операции. Они немножко похоже звучат, но ничего общего между ними нет. Это совершенно разные вещи. Так что деноминация у нас прошла перед этим совершенно спокойно, а вот девальвация действительно привела к серьезным экономическим проблемам.
Скажите, а почему одни страны проводят деноминацию своих валют, а другие нет? Вот известно, что иена, там расчеты в миллионах, в порядке вещей. Иену можно было бы уже давно деноминировать, но этого не делается. Вот с чем это может быть связано? Это какие-то традиции государства или устойчивость системы?
Именно из-за того, с чего мы начали наш разговор, что деноминация – это чисто техническая и не очень важная процедура. Все, что она дает, это некоторое облегчение расчетов. Вот в середине 90-х, перед деноминацией, которая у нас была в России, наша инфляция привела настолько сильно к обесцениванию денег, что у нас просто калькуляторы, тогда еще компьютеров мало было, но вот обычными калькуляторами трудно было рассчитывать какие-то денежные операции даже для обыкновенного физического лица. Потому что нулей было столько, что калькуляторов не хватало. Я уж не говорю о каких-нибудь финансовых операциях, которые осуществлял крупный бизнес с миллионами долларов, которые в рублях при том курсе превращались вообще в какие-то цифры с бесконечными нулями. Вот когда предшествующая инфляция и печатание денег в огромном количестве доводит до таких цифр, деноминацию желательно провести, просто чтобы можно было нормально пользоваться деньгами. Ну, Япония, конечно, не дошла до такого уровня, который был у нас в 90-е годы. Там все гораздо меньше, спокойнее, не так много нулей. Ну, наверное, японцы считают, что для них такого рода операция не нужна. Зачем устраивать лишние сложности на денежном рынке, если можно вполне без них обойтись? Ну вот повторяю, что и в России сегодня такая же ситуация. Особой потребности в деноминации нету. Мы спокойно обходимся нашими деньгами. Каких-то сложностей в расчетах денежных операций нету. Так что если мы не будем каких-то деноминаций проводить, то спокойно будем жить и дальше.
Возможность деноминации российского рубля комментировал профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Действующий президент Польши Анджей Дуда, по предварительным данным, одержал победу во втором туре на выборах главы польского государства. По предварительным, опять же, данным, Дуда набрал более 51% голосов избирателей. За соперника Дуды, мэра Варшавы Рафала Трзасковского, проголосовали около 49%. Это самый незначительный разрыв на президентских выборах в Польше со времен падения коммунистического режима в 1989 году. Итоги президентских выборов в Польше комментирует варшавский политический обозреватель Алексей Дзиковицкий. Анджей Дуда, судя по всему, побеждает с очень небольшим перевесом, но все-таки впервые, насколько я помню, с 2000 года президент Польши избирается на второй срок. А что это означает для польского общества, для дальнейшего развития Польши, на ваш взгляд?
Ну, прежде всего, торжествует, конечно же, правящая партия «Право и справедливость». До следующих парламентских выборов еще 3,5 года, и это означает, что, имея своего президента, эта партия дальше сможет воплощать в жизнь свою программу, несмотря на то, что как бы единственным только препятствием в данной ситуации это является Сенат, в котором большинство не принадлежит партии «Право и справедливость», но Сенат в Польше можно как бы обойти, изменяя его решение или там отбрасывая его решение, опять же, повторным голосованием в Сейме. Поэтому можно сказать, что вся полнота власти на следующие 3,5 года остается в руках правящей партии «Право и справедливость». А что касается общества, то, конечно, мы видим, что оно разделилось, и причем радикально. То есть 51% на 49%, но это тяжело назвать, конечно, такой впечатлительной победой, потому что разница – это несколько сот тысяч голосов только, около 400 тысяч. Но, тем не менее, в Польше, в общем-то, и прошлые выборы. Здесь редко случается, чтобы кто-то выигрывал, например, набирая 70%. В прошлых выборах этот расклад был тоже 48 на 52%.
Ну, мы с вами после первого тура президентских выборов в Польше говорили о том, что мэр Варшавы Трзасковский шел с программой, которая как раз подчеркивала, что нужно сохранить разделение властей в Польше и что сосредоточение власти в руках нынешней правящей партии, ее президента, опасно для дальнейшего развития Польши. И он проиграл с очень небольшим перевесом. Можно ли говорить о том, что Дуда и его сторонники все-таки будут учитывать, насколько разделено сейчас польское общество, либо они будут стремиться проводить законы в течение вот этих 3 лет, которые остались до парламентских выборов, чтобы еще более укрепить свою власть?
Ну, видите, я думаю, что они не могут не считаться с этим. Дело в том, что сам президент Анджей Дуда вчера, после объявления предварительных итогов голосования, говорил о том, что нужно забыть то, что было в избирательной кампании, те всяческие уловки, обвинения, а эта кампания была одной из наиболее таких жестких кампаний, если оглянуться даже на 20 лет назад, было использовано много таких, скажем прямо, грязных приемов и с одной, и с другой стороны. И Дуда говорил о том, что нужно строить Польшу для всех. Но насколько это будет реально тяжело сказать. Эксперты говорят о том, что, в общем-то, Анджей Дуда был таким президентом не всех поляков, а именно своей партии последние 5 лет, потому что, за редким исключением, практически подписывал все законопроекты, которые были этой партии предложены. Но теперь нужно принимать во внимание то, что это второй президентский срок. Согласно Конституции Польши, президент не может избираться более чем на 2 срока. И в данный момент, перефразируя высказывание известное о том, что первый президентский срок существует для того, чтобы избраться на второй срок, а второй срок для того, чтобы войти в историю. Возможно, об этом тоже говорят, что все-таки президент может теперь себе позволить быть значительно более независимым, потому что, естественно, что без поддержки своей партии, структуры этой партии, а в предвыборную кампанию Анджея Дуды включились практически все, и премьер-министр, и министры правительства, которые ездили, встречались с избирателями во время избирательной кампании, он бы эту кампанию не выиграл. Ну а теперь есть возможность, по крайней мере, показать себя более независимым президентом, чем это было последние 5 лет. Так что, я думаю, что в ближайшее время увидим, насколько такие прогнозы могут стать реальностью.
Как вы считаете, можно ли ожидать, что сторонники Трзасковского будут пытаться оспаривать результаты второго тура президентских выборов?
Такое возможно, потому что здесь хотя бы говорят о том, что часть поляков, которые живут за границей, не смогли проголосовать из-за недостаточно четкой организации этого процесса избирательного. То есть, например, не получили так называемые избирательные пакеты или не могли их потом доставить куда следует, потому что, например, неизвестно было, куда их доставить. Но мне кажется, что по большому счету вообще Центральная избирательная комиссия говорит о том, что были какие-то инциденты во время, вообще в день голосования и тоже во время самой избирательной кампании, но по мнению Центральной избирательной комиссии они не повлияли в какой-то заметный способ на результат голосования. Так что обжаловать можно, но мне кажется, что нет такого настроения, нет такой атмосферы, которая бы склоняла к какому-то, общенациональному движению, которое бы оспаривало выборы, или там к тому, чтобы граждане массово забрасывали суды заявлениями о пересмотре результатов выборов. Мне кажется, что через некоторое время, те, кто недоволен результатами этих выборов, а таких людей, естественно, половина, почти половина, с этим смирятся просто, потому что, если бы оспаривать активно результаты этих выборов, это могло бы вообще к хаосу привести, естественно, в стране. Нужно еще обратить внимание на то, что на избирательные участки пошли более 67% человек. Это за последние 20 лет рекордная явка на избирательные участки. И что интересно, обычно в демократических странах, это не только Польша касается, говорят о том, что молодежь, то есть люди до 29 лет редко принимают участие в выборах. Но здесь мы видим, что на этот раз в Польше проголосовало около 70% молодых людей. То есть это говорит о большой заинтересованности вообще тем, что происходит в стране. И тоже, естественно, о том, что оба кандидата сумели мобилизовать свой электорат. Особенно это касается Трзасковского. За него в большинстве своем голосовала молодежь.
Итоги президентских выборов в Польше мы обсуждали с политическим обозревателем из Варшавы Алексеем Дзиковицким. И в завершении об истории в Москве, где продолжается судебное разбирательство по делу Оксаны Наумовой, обвиняемой в мошенничестве. Наумова уже больше 2 лет находится под стражей, а последние полгода не может самостоятельно передвигаться из-за сильных болей в спине. Однако в СИЗО ее отказываются признать тяжело больной. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
В суд на носилках. Конца разбирательства по своему делу жительница Москвы Оксана Наумова ждет в следственном изоляторе больше 2,5 лет. Полгода из них с жалобами на позвоночник и недостаточную медицинскую помощь. Повредила спину на ровном месте, неловко повернувшись и услышав хруст. Сейчас, по ее словам, уже фактически прикованная к постели, Оксана Наумова могла рассчитывать только на помощь соседок по камере изолятора. Местные врачи сообщили мужу заключенной Сергею Клочкову, что все под контролем.
Нет, ей вся нормальная медицинская помощь оказывается, не волнуйтесь. Как не волноваться, когда в январе, например, месяце уже все хуже и хуже, и на заседании судебным, она появляется на костылях. В марте ее начали вывозить на носилках. У меня вообще, конечно, слов не осталось.
Тогда же, в марте, в суде Сергей Клочков и видел свою супругу в последний раз. Свидания в изоляторе им не запрещают, но передвигаться по нему Оксана Наумова без посторонней помощи не может. Теперь в СИЗО еще и ограничен доступ из-за пандемии коронавируса. Оксану Наумову арестовали в январе 2018 года по подозрению в мошенничестве с квартирой. Вину она не признает. Мол, в подозрительной сделке участвовала как юрист и даже сама дважды обращалась с заявлением в полицию, где ее в итоге сочли соучастницей преступления. Суд регулярно переносили и до карантина. Рассмотрение дела до сих пор на стадии представления доказательств правоохранительными органами, то есть в самом начале, рассказывает адвокат Оксаны Наумовой Олег Соловьев. При этом сама Наумова в процессе сможет принять участие только в последнем слове. В марте ее удалили с заседания за неуважение к суду. Лежащая на носилках посреди зала суда, Наумова очень тихо говорила.
Судья спросила: Оксана Корнеевна, вы готовы слушать? Она говорит: да, я готова. Она говорит: говорите громче. Оксана говорит: я не могу больше. Говорит: мне причиняет боль. Я вообще лежу в зале суда. Сразу же, вот когда ее удалили из зала, 22 марта было заседание по поводу продления меры пресечения на дополнительные 3 месяца. Я протестовал, чтобы без Оксаны это все не происходило. Мне сказали, что ее доставить невозможно. Вот рапорт конвоя. Она не транспортабельна.
Адвокат на каждом заседании просил о несвязанной с лишением свободы мере пресечения. В решениях суда отмечается, что оснований для этого нет. По словам Соловьева, в суде и следственном изоляторе подозревают симуляцию. А Сергей Клочков обивает пороги приемных президента и уполномоченного по правам человека, генпрокуратуры и следственного комитета, надеясь на помощь чиновников.
Вот лежит человек беспомощный, который сам самостоятельно не может передвигаться. Поднимают бумагу и говорят, что она в порядке. Она может. То есть получается абсолютный диссонанс. Читаешь бумагу и смотришь на человека. И вот не понимаешь, то ли бумажку судят, то ли человека судят.
В начале июля Лефортовский суд продлил арест. Тогда же Наумову, наконец, перевели в больницу на обследование. Ее муж сообщил, что Наумовой сделали МРТ, но результаты ему неизвестны. Предварительный диагноз, по его словам, межпозвоночная грыжа, вертеброгенная люмбоишиалгия. Сама Наумова, рассказала ее адвокат, уверена в своей невиновности и надеется на скорейшее вынесение приговора. За нее вступился Международный комитет защиты прав человека. Там просьбу о помощи 9 июля направили коллегам из Президентского совета по правам человека. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 13 июля. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь. До завтра.